уроки и примеры христианской веры. Систематический сборник «Опыт катехизической хрестоматии». Санкт-Петербург, 1900 год. Кассета первая. Предварительные катехизические понятия. Понятие о православном катехизисе. Православным христианским катехизисом называется краткое изложение истин христианских, как догматических, то есть таких, которые показывают, чему христианин должен веровать, так и нравственных, то есть таких, которые учат, что он должен делать для угождения Богу и для получения вечного блаженства на основании Священного Писания и Священного Предания, то есть на основании Библии и учений Святой, Соборной и Апостольской Церкви. Примечание. Здесь уместно будет показать, что называется догматом веры. Догматами в строгом смысле на языке церковном называются только истины веры, в отличие от всех истин деятельности христианской, нравственных, обрядовых и канонических. Это видно из примера самых Вселенских соборов, которые догматами называли исключительно одни свои вероопределения, называя все прочие постановления свои канонами или правилами. С самого начала православная церковь всегда отлучала от себя и, следовательно, от участия в вечном спасении людей, которые осмеливались отвергать или искажать ее догматы. «Аще кто-либо из всех, — говорят отцы Шестого Вселенского Собора, — не содержит и не приемлет догматов благочестия и не так мыслит и проповедует, но покушается идти противу оных, тот да будет анафема, по определению прежде постановленному святыми и блаженными отцами и от сословия христианского, яко чуждый, да будет исключен и извержен. Ибо мы, сообразно с тем, что определено прежде, совершенно решили, ниже прибавляйте что-либо, ниже убавляйте, и не могли никоим образом. Правило первое. Объясняя различие между догматом и заповедью, святитель Филарет, митрополит Московский, пишет: «Учители церковные различают два вида спасительного учения – догматы и заповеди. Догмат есть Богом открытая истина, которой мы должны веровать для нашего спасения. Заповедь есть Богом данное повеление или правило, которое мы должны исполнять для нашего спасения. Сей самый состав учения представляет и небесная фаворская проповедь. Сей есть Сын мой возлюбленный, с которым мое благоволение. Вот догмат». Его слушайте, это заповедь. Конец примечания. Но спрашивается, почему краткое изложение христианских истин, догматических и нравственных, носит название катехизиса? Ответ на этот вопрос получим из церковной истории. Известно, что в Древней Церкви Христовой, когда крещение совершалось большей частью над возрастными, они предварительно были приготовляемы к принятию его, именно были устно оглашаемы или наставляемы в главных истинах веры Христовой, отчего и назывались оглашенными, а самое наставление устное в первоначальных истинах христианской веры называлось оглашением, или по-гречески «катехизисом». от слова «оглашаю» или «устно наставляю в вере». Отсюда и «изустное наставление в истинах веры» – катехизис. Таким образом, катехизисом вообще называется первоначальное наставление в главных истинах веры, догматических и нравственных. А православным христианским катехизисом называется первоначальное наставление в главных истинах православной веры христианской. Примечание. Скажем здесь о различии между обрядом и догматом веры. Догмат веры учители церковные уподобляют жизни, а правила церковные сравнивают с пищей и рассуждают так. Без пищи человек может несколько времени жить. Без жизни пища же бесполезна и не нужна. Пища бывает разнообразная. Существенная же составляет в ней жизнедеятельность. И в правилах не образ их наблюдается, но по преимуществу их мысль и цель. А образ иногда и приступается, как о том святой Василий Великий в правиле 55-м пишет: «Правилы не образ смотряют, но изволение. Обряды же не уподобляются не только жизни, но и пище». А разве бы кто уподобил их сосудам, служащим для приготовления пищи? Они, как сии сосуды, были различны в различные времена и даже в одно время, но по-разному. Но по разным местам, по потребностям и уменьшались, и умножались, и сокращались, и забывались. И правилами упраздняемы бывали, как свидетельствует о том 11 и 19 правил Ладикийского собора толкования, и как самые священные триодии, а кто их показует, ибо уже после седьми Вселенских соборов составлены. Зри в книге о вере слово 16 и Никона Черной горы малые книги Тактикона главу 1, каковы там описаны обряды, и коль не согласуются с обрядами ныне в церкви существующими, а равно и с обрядами при Иосифе патриархе существовавшими. Итак, о хотящему распознать и истину, дабы не лишить соединения со Святой Церковью, прежде необходимо знать, что есть догмат веры, что правило, что образ правила или изволения, и что обряд или обычай. Догмат веры есть неприкосновенное ни святителем, ни ангелом. А правила вручены суть святителем правые веры, в еже управляйте по ним Церковь Божию. Если по какому-либо случайному опущению или небрежению не исполняются, пренебрегающие имут прещение, но православие не отпадают. Обряды же рассуждением соборным и отменяются, и прибавляются, как выше указанные 11 и 19 правила Ладикийского собора поведают. Ежели кто, не ведая, что есть догмат правой веры, что правило и что обряд, по одному обряду захочет распознать и истинную церковь, а таково может сказать, что он слеп есть умным оком и не разумеет, что есть жизнь, и что поддержание жизни, и что украшение. Таковы и завременная приходящая принадлежность может самой сущности отметнутися и весьма погрешить, гоня или ища временное и лишая себя вечного. Вот что сказано в толковании 11-го правила Ладикийского собора. Бяху в то время нецы и обычаи в церквах, от них же оба временем они задвени быша, и ниже отнюдь не изменяхуся, другие же правила отревающие. Конец пояснения. Мы получаем святое крещение в младенчестве, и до крещения не имеем возможности изучить эти наставления. Зато на нас лежит святая и непременная обязанность узнать, чему учит православная церковь тогда, когда мы станем приходить в возраст. Познание учения православной церкви – самое нужное познание для всякого православного христианина, и необходимо должно продолжаться во всю его жизнь. Катехизис, изучаемый нами православными, носит название православного катехизиса. Слово «православный», прибавленное к нашему катехизису, показывает превосходство его перед всеми другими изложениями веры катехизическими. В православной церкви преподается то самое учение, которое открыто Богом и в священных книгах, и в Новом Завете, в священном предании, которое раскрыто и уяснено святыми отцами церкви на семи вселенских и девяти поместных соборах, и которая всегда неизменно содержала и до сих пор содержит одна только православная церковь во всей чистоте и неповрежденности. Вначале, как известно, все верующие во Христа составляли единую святую соборную апостольскую церковь, имели одну веру, одни святые таинства, одного главу Господа Иисуса Христа. А потому тогда все были православные, и у всех было одно учение, одно наставление. Появлялись, правда, еще со времен апостолов в Церкви Христовой еретики и раскольники. И чем более и дальше распространялось христианство, тем больше и разнообразнее возникали лжеучения. Некоторые из древних еретиков и раскольников составляли из себя значительные по своей численности общества. Но все такие еретические или раскольнические общества или были недолговечны, или были лишены характера стройной самостоятельной религиозной общины. Они были лишь больными членами церкви, иногда отсекаемыми, иногда терпимыми, и не... а не особым больным телом, не особой церковью, хотя наименование церкви неправильно усвояется неправославными христианскими общинами. Но с IX века отделение в Церкви Христовой получило более острый, решительный, устойчивый и более определенный характер. Прежде всего, от истинной православной церкви уклонилась большая часть западных христиан и составила из себя церковь римско-католическую. А церкви римско-католической, в свою очередь, отпала церковь лютеранская, называемая также протестантской в XVI веке, с ее многочисленными сектами. И явились таким образом три главные христианские исповедания: православное, римско-католическое и протестантское. И у каждого вероисповедания образовался свой особый катехизис. Вера и добрые дела, как условие вечного спасения. Относительно нравственного, практически жизненного значения веры и добрых дел в деле спасения, в обществе господствуют неопределенные, смутные, а иногда и ложные понятия. То слишком возвышается вера насчет добрых дел, то добрые дела в ущерб вере. Это свидетельствует о недостатке живого понимания учения Слова Божия об этом предмете. Учение это с особенной ясностью и цельностью изложено апостолом Иаковом. «Что пользы, братья мои, — говорит он, — если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет, может ли эта вера спасти его? Если брат или сестра наги и лишены земного пропитания, а кто-нибудь из вас скажет им: идите с миром, грейтесь и питайтесь, но не даст им потребного для тела, что пользы? Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе. Но скажет кто-нибудь: ты имеешь веру, а я имею дела. Покажи мне веру твою без дел твоих, а я покажу тебе веру мою от дел моих. Ты веруешь, что Бог един? Хорошо делаешь. и бесы веруют и трепещут. Но хочет ли знать неосновательный человек, что вера без дел мертва? Не делами ли оправдался Авраам, отец наш, возложив Иакова, Исаака, сына своего, на жертвенник? Видите ли, что вера содействовала делам его, и делами вера достигла совершенства. Исполнилось слово Писания: веровал Авраам Богу, и сие вменилось ему в праведность, и он наречен другом Божиим. Видите ли, что человек оправдывается делами, а не верою только. Подобно и Раав блудница, не делами ли оправдалась, приняв соглядатаев и отпустив их другим путем? Ибо как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва. Иакова 2:14-26. Итак, три вида веры. Вера мертвая, не дающая жизни. Вера демонов, состоящая в страхе и отчаянии. И, наконец, вера живая и деятельная, соединенная с любовью, доставляющая нам вечное спасение. Вера – корень, дела наши – самое дерево, а спасение – это уже плод. Спасение, таким образом, есть добровольное наше оправдание перед Богом. Через веру, ради искупительных заслуг Господа нашего Иисуса Христа, оно составляет заслугу христианина, выдает ему право на усыновление его Отцом Небесным. Вот почему в Новом Завете вечное блаженство праведников называется то наследием, то наградой. Для достижения спасения требуется известная мера наших забот и трудов. И наше спасение – это изобильная награда, которая Бога Отец награждает всякого работника, послушавшегося гласа Его единородного и возлюбленного Сына, хотя бы он пришел к Нему и в 11:00 дня. Для спасения недостаточно одной веры, холодной и мертвой. Нет. Спасает нас вера, только живая, деятельная, выражающаяся нравственно в добрых делах. Последние должны быть рассматриваемы не как простые свидетельства нашей веры, но как непосредственное ее выражение, как живые, действительные плоды веры. В этом смысле они должны иметь цену сами по себе, как и уверяет нас Спаситель. Всякий восприимет, что он сделал своим телом, добро или зло. Где нет добрых дел христианских, там без всякого сомнения нет истинной христианской веры. И наоборот, где является истинная христианская жизнь, там необходимо предполагается истинная христианская вера. «Доброе дерево, — говорит Господь Иисус Христос, — приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые, не дерево худое приносить плоды добрые. Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царствие Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня, говорит Иисус Христос. А эта деятельная любовь есть необходимое выражение живой, действительной веры во Христа Спасителя, в Его искупительную жертву. Благодать искупления – непростая одежда правды, покрывающая наши несправедливости перед Богом. Она покрывала, исполненная спасительного бальзама, проникающего во внутренность человека, оживотворяющая его и дающего ему силу к нравственному самоусовершенствованию в делах любви, высочайший образец которой представил Спаситель наш Иисус Христос, и которой мы обязаны подражать по мере сил и средств. Итак, вера и добрые дела составляют необходимые условия со стороны самого человека для усвоения им искупления. Только верующий в Сына имеет жизнь вечную, а не верующий в Сына не увидеть жизни. Благодати вы спасены через веру, и сие не от вас, но Божий дар. Не отдел, чтобы никто не хвалился, то есть отдел закона. Но спасены для добрых дел. Ибо мы, творение Божие, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Необходимость веры для спасения человека. Вера есть первое из условий, необходимых для оправдания. Она есть начало спасения людей, основание всего оправдания. Без веры невозможно угодить Богу. Благодатью спасены через веру. Все, что не по вере, есть грех. Вера не в том только состоит, чтобы несомненно веровать, что благодатью Божией верующим во Христа прощены грехи ради заслуг Его. Но вера оправдывающая состоит в искреннем принятии всех истин откровения, как преподает и разумеет их Вселенская Церковь. В особенности необходимо веровать, что есть Бог, милосердный Отец и Верховный Судья всего. Веровать подобает приходящему Богу, что Он есть, и ищущим Его Он воздает. Также необходима вера в таинство Пресвятой Троицы и воплощение. Сие есть жизнь вечная, да знает Тебя единого истинного Бога и посланного Тобой Иисуса Христа. Если не имеете веры, не уверуете, что это я, то умрете во грехах ваших. И нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Святой Климент Римский пишет: «Мы по воле Божией во Христе Иисусе призванные, оправдаемся не сами собою и не своей мудростью, или разумом, или благочестием, или делами, но верою, которую Вседержитель Бог всех от века оправдывал». Послание к Коринфянам, 30. Пояснение. Итак, спастись одной верою в Иисуса Христа без добрых дел нельзя. Протестанты учат, что человек может оправдаться перед Богом, спастись одной верою во Христа без добрых дел. А православная церковь на основании Священного Писания утверждает, что человеку для оправдания и спасения совершенно необходимо при истинной вере совершать подвиги добрых дел, без которых одна вера не может оправдать и спасти человека. Все Святое Евангелие подтверждает это. Спаситель учит: «Не всякий, говорящий мне Господи, Господи, войдет в Царствие Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного». Ходите в Царствие Небесное узкими вратами, то есть трудными трудами и подвигами. Кто хочет идти за Мною, да отвергнется себя и возьмет крест свой и следует за Мной. То есть кто хочет быть последователем Иисуса Христа, тот должен с великим терпением подражать подвижнической жизни Его на земле. Одному юному еврею на вопрос его, как спасти свою душу, Господь отвечал, что нужно подвязаться, соблюдать заповеди Божии. Соблюди заповеди. Господь в притче о розданных талантах ясно выразил, что Он награждает не за одну веру, но за труды и подвиги добрых дел. Не без веры ленивый раб принял один талант, но за то, что он не потрудился употребить талант в дело, получил наказание. А принявший с верой 2 таланта и 5 талантов за труды и подвиги над этими талантами получили великую награду. То же самое подтверждает и святые апостолы. Например, апостол Яков учит, что подвигами добрых дел совершенствуется самая вера. Авраам, отец наш, не отдел ли оправдался, и отдел совершися верой его. Яков 2.22. Зрите ли, уба, яко отдел оправдается человек, а не от веры единые. И святой апостол Павел также учит: Бог воздаст каждому по делам его. Одним по терпению дело благого жизнь вечную. Не слышите ли закона праведны перед Богом, но исполнители закона, они оправданы будут. 1 Коринфянам 3:8. И каждый свою мзду примет по своему труду. Теперь разберем, на чем протестанты основывают свое лжеучение об оправдании человека одной верой без подвигов добрых дел, и что будто человек не может сделаться угодником Божиим за добрые дела. Лютеране усиливаются основывать свое учение тоже на Священном Писании, извращая по-своему смысл его. Например, они указывают на слова из послания апостола Павла к евреям: «Без веры невозможно угодить Богу». Но дальше умалчивает, что здесь же указываемые праведники угодили Богу не одной верою, но и подвигами добрых дел. Так, но, исполняя волю Божию, потрудился устроить ковчег при неверии и насмешках современников, и тем угодил Богу. Авраам, повинуясь воле Божией, оставил свою родину и решился принесть в жертву сына своего, и тем угодил Богу, и другом Божиим наречен. Моисей из послушания к Богу много потрудился и потерпел, 40 лет руководя мятежный народ еврейский, и тем так угодил Богу, что сам Бог сказал ему: «Знаю тебя более всех». Исход 33:17. И все ветхозаветные праведники, претерпевая на земле ради Бога подвиги и страдания, как странники и пришельцы, угодили Богу и получили вечное блаженство. Конец пояснения. Пояснение о протестантском учении. Дальше указывают протестанты на слова апостола Павла к римлянам 3:28. «Мыслим верою оправдаться человеку без дел закона». Но здесь же выясняется, что апостол считает ненужными для уверовавшего Христа дела обрядового Моисеева закона. Об обрядовом законе он говорит: «Вменилась Аврааму вера в правду». Также, как же вменилась ему? Во обрезании ли или вне обрезании? Не во обрезании, но до обрезания. Римлян 4:9-10. Об исполнении евангельского закона говорит 7:6. «Ныне упразднились от закона, умерши, им же держимы бехом, яко работати нам Богови в обновлении духа, а не в ветхих письменах». Почему дальше и учит исполнение всего евангельского закона 12:1. «Молю вас представить тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу. Ненавидящие злое, прилепляйтесь к благому. Тщанием не ленивы, духом пламенейте, Господу служите». И так далее. Указывают протестанты на слова апостола Павла к Галатам 2:16. «Не оправдится человек от дел закона, но только верой в Иисуса Христа». Но и здесь святой апостол не то говорит, что подвиги добрых евангельских дел не нужны были к оправданию и спасению человека. А во-первых, то говорит, что никто без благодати Святого Духа и веры во Христа не может оправдаться перед Богом одними личными своими усилиями и трудами к добродетели. А во-вторых, то, что верующему во Христа бесполезно исполнение обрядового Моисеева закона. Потому оно и не нужно. А что необходимо ему — исполнение дел евангельского закона. 5:6. О Христе Иисусе не обрезание, что может и не обрезание, но вера, действуемая любовью. Если духом водимы, то вы не под законом обрядовым. Стих 24. Те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Друг друга тяготы носите, и так исполните закон Христов. Указывает еще лютеране на слова апостола к римлянам 3:24. «Оправданы даром по благодати Его и избавлением во Христе Иисусе» к Ефесянам 2:8. «Благодать вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Этим учением святой апостол не отвергает добрых дел ко спасению, а только выясняет порядок спасения человека, как именно спасение подается человеку, и как он может принимать его и усвоять себе именно. Что прощение, оправдание, неминение греха и право на вечное блаженство приготовлены человеку даром, а не за какие-либо заслуги человека, по одной благодати или милости Божией. Но что человек со своей стороны обязан принять этот дар Божий и усвоить его в себе сердечной верой и подвигами добрых дел. Почему человек не должен хвалиться, что будто он сам приобретает себе спасение? Нет, он только готовое принимает по одной милости Божией. И так как верующий создан во Христе Иисусе на добрые дела, чтобы в них ходить, Ефесянам 2.11, то они обязаны стараться и трудиться, совершать христианские добродетели, чтобы тем благодарить Бога за дарованную им благодать спасения, чтобы приумножить в себе эту благодать усилением своей веры и своих христианских подвигов, и чтобы таким образом удостоиться быть угодниками Божьими и получить от праведного Бога великую мзду, великую награду. Таким угодником своим Господь объявляет в Евангелии: «Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах». Святой апостол сказал о себе: «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил. Теперь же готовится мне венец правды, который воздаст мне Господь в день он и праведный судья, и не только мне, но и всем возлюбившим явление его». 2 Тимофея 4.7. Еще апостол сказал о награде христианским подвижникам: «Их же око не видело и ухо не слышало, и на сердце человеку не приходило, что Бог приготовил любящим его». Какая неизреченная милость Божия к нам, грешным людям! Мало того, что всеблагий Бог даровал нам еще грешникам, Римлянам 5.8, избавление и вечное спасение своими страданиями и смертью на кресте, Он благоволит еще вменять нам в особую заслугу то, что мы верой и добрыми делами усвояем себе этот дар Божий и умножаем его в себе подвигами благочестия. Благоволит еще приближать нас к себе, как своих угодников, и удостаивать великих наград. Верою ходим, а не видением. 2 Коринфянам 5.7. Что будем делать мы, желая только видеть, а не верить? Мы будем подобны тем детям, которые, закопав зерно в землю, каждую минуту возвращаются посмотреть, выросло ли оно. Что станется с разными предприятиями и добрыми делами, если люди будут домогаться лишь такого успеха, который был бы для них осязателен и видим? Нет. Бог благословляет только тех, которые, имея достаточно к Нему доверия, относят к Нему и каждый успех, говоря словами апостола Павла: «Бог производит в нас и хотение, и действие по своему благоволению». Известно, что один знаменитый астроном, всеобъемлющий гений, которого открыл законы движения планет, видел свои громадные труды непризнанными современниками. Доведенный до крайней нищеты, он находился на пороге смерти. Один друг спросил у него, не тяжело ли ему умирать, видя, что открытия его не поняты. «Друг мой», — отвечал ему Кеплер, — «Бог ждал 5000 лет, прежде чем одно из его творений открыло удивительные законы, данные им светилом небесным. Разве я не могу ждать так же, пока мне воздадут должное?» Заметьте эти слова. «Вы также составляющие творение Божие». Действуйте, если это нужно, без успеха. Говорите, не будучи слышимы. Любите, не будучи понимаемы. Бросайте свой хлеб неблагодарным. Но чтобы победить мир для истины, ходите верою, а не видением. Из бесед Берсье, том 1, страница 154. Необходимость добрых дел для спасения человека. Одна вера без добрых дел недостаточна для спасения. Верующему необходимы для оправдания еще добрые дела. От дел оправдается человек, а не от веры единой. Яков 2:24. Под добрыми делами, разумеется, нравственные действия человека, оправданного во Христе Иисусе, плоды любви, водимой верой в Иисуса Христа и совершаемой для Иисуса Христа. Добрых дел требует от верующих Господь Иисус Христос. Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они, видя ваши добрые дела, прославили Отца вашего Небесного. И апостолы свидетельствуют. Итак, ходите достойно Богу со всяким угождением и всяких дел благих плодоносящих и возрастающих в разуме Божием. Колоссянам 1:10. Да разумеваем друг друга в поощрении любви и добрых дел. На суде Божьем будет оправдание не по вере только, но и по делам каждого, тогда воздастся каждому по делам его. Те, которые не делают добрых дел, будут осуждены, а исполнившие закон Божий получат вечное блаженство. Воздаст каждому по делам его, одним по терпению дела благого, славы и чести и нетления, ищущим жизнь вечную. А иже по рвению противляется истине, повинуется же неправде, ярость и гнев. Римлянам 2:6. Добрым делам человека Господь Бог по своей милости дарует достоинство заслуги и в награду за них вечную жизнь. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Таким образом, Богу увенчивает свои дары, в угодивших ему и то, что совершается действием благодати его, усвояет людям и за сие награждает их. Когда благодать, сообщенная человеку, говорит святой Ефрем Сирин, собственным его старанием обращается на произведение святых и благих дел, то сии дела по милосердию Божию уже не ей принадлежат, но усвояются тому, через кого они, видимо, производятся, так, как бы он производил их своими силами. Допуская, что дела праведных имеют цену заслуги, мы не унижаем заслуг ходатая нашего Иисуса Христа, ибо все заслуги людей получают значение от его же заслуг. Вечная жизнь даруется и как благодать, и как награда. Как благодать, потому что Бог без всякой нашей заслуги предопределил нас к вечной жизни. Как награда, потому что, предопределяя нас к вечной жизни, благоволил обещать оную как награду исполняющим закон его. О необходимости добрых дел и святой жизни для спасения святой Златоуст учит. Ни крещение, ни отпущение грехов, ни знание, ни участие в таинствах, ни священная трапеза, ни вкушение тела Христова, ни приобщение крови и ничто другое из таковых не может нам принести пользы, если мы не будем иметь жизни правой и честной и чистой от всякого греха. На слова апостола Павла: «Не хочу оставить вас в неведении». Патриархи Восточные учат: «Веруем, что человек оправдывается не просто одной верою, но верою, с поспешествуемою любовью, то есть через веру и дела. Признаем совершенно нечестивую мысль, будто вера, заменяя дела, приобретает оправдание во Христе. Ибо вера в таком смысле могла бы приличествовать каждому, и не было бы ни одного не спасающегося, что очевидно ложно. Напротив, мы веруем, что не призрак только веры, а сущая в нас вера через дела оправдывает нас во Христе. Дела же почитаем не свидетельством только подтверждающим наше призвание, но и плодами, которые соделывают веру нашу деятельную и могут по божественному обетованию доставить каждому заслуженную мзду, добрую или худую, смотря по тому, что он сделал в теле, живя. Послание восточных патриархов о православной вере, член 13, следующий член 9. Святоотеческие изречения о необходимости добрых дел при правой вере. Святой Иоанн Златоуст пишет: «Умоляю вас, будем прилагать великое старание о том, чтобы нам пребывать твердыми в истинной вере и вести жизнь добродетельную, ибо ежели мы с верой не соединим достойной жизни, то подвергнемся жесточайшему наказанию». И сам Христос в Евангелии подтвердил тоже, когда сказал, что некоторые люди, изгонявшие бесов и пророчествовавшие, осуждены будут на казнь. Да и все притчи его, как-то притчи о девах, о неводе, о тернии, о древе, не приносящем плода, требуют, чтобы мы были добродетельны на деле. О догматах Господь редко рассуждает, ибо верить он им не трудно. Но о жизни добродетельной очень часто, или лучше сказать всегда, ибо на поприще оной предстоит всегдашняя брань, а посему и труд. И что говорю о совершенном пренебрежении добродетели? Даже не родение малейшей части оной подвергает великим бедствиям. Так небрежение подаяния милостыни ввергает небрегущего осем в гиенну. Я еще гораздо более скажу. Не только пренебрежение одной какой-либо добродетели заключает для нас небо, но и хотя бы мы исполнили оную, но не с должным тщанием и ревностью. И сие производит такие же следствия. На Матфея, страница 102. Ни крещение, ни отпущение грехов, ни знание, ни участие в таинствах, ни священная трапеза, ни вкушение тела Господне, ни приобщение крови и ничто другое из таковых не возможет принести нам пользы, если мы не будем иметь жизни правой и дивной, и чистой от всякого греха. Вера без дел, и так сказать, один призрак без жизни. Толкование на послание к Титу. Блаженный Феодорит. Вера для спасения недостаточна, но необходимы и дела для совершенства. Нам нужна не одна вера, но добрая деятельность. Главизна и истинное основание добрых дел есть познание о Боге и вера в Него. Ибо что глаз в теле, то для души вера в Бога и познание о Нем. Но также и вера нуждается в деятельной добродетели, как глаз в руках и других членов тела. Святой Кирилл Иерусалимский пишет: «Образ богопочтения заключается в сих двух принадлежностях, в точном познании догматов благочестия и в добрых делах. Догматы без добрых дел неблагоприятны Богу. Не приемлет Он и дел, если они основаны не на догматах благочестия. Ибо что пользы знать хорошо учение о Боге и постыдно жить? С другой стороны, что пользы быть так, как должно воздержну и нечестиво богохульствовать? Посему познание догматов и бодрствование души есть величайшее приобретение». Кирилл Иерусалимский, Огласительное поучение, 4. Что значит слова? Вера же есть уповаемых извещения, вещей обличения невидимых. Евреям 11.1. Вера же, говорит апостол Павел, уповаемых извещения, вещей обличения невидимых. Или по-русски, вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Эти слова, заключая в себе определение веры, содержат две самостоятельные мысли. Первая половина текста, то есть вера есть уповаемых извещения или осуществление ожидаемого, скорее должна быть признана определением надежды, чем веры. Поэтому здесь мысль будет следующая. Вера делает возможную надежду, заставляет надежду как бы покоиться на основе действительного владения, считать возможное действительным, без чего надежда не могла бы ни существовать, ни возникнуть, или кратко. Вера есть сущность надежды, причем остается, очевидно, еще неопределенным, что такое, собственно, вера. Таким образом, определением веры приходится признать лишь вторую половину текста. Есть же вера вещей обличения невидимых, или по-русски вера есть уверенность в невидимом, как и определена вера по катехизису митрополита Филарета. Вера есть уверенность в невидимом, как бы в видимом, в желаемом и ожидаемом, как бы в настоящем. Слово обличение, обличать облик, лик. Уяснение подлинного облика, образа, усмотрения в предмете наглядных, очевидных, конкретных и потому не приложено убедительных свойств предмета. Смотри словарь. Далее. Книга обличает глубокую ученость в авторе. Всякая неправда обличится, то есть выйдет наружу, откроется. Приведя слова апостола Павла, вера есть уповаемых извещений, вещей обличений невидимых. Преосвященный Феофан пишет, «Сделать надобно, чтобы сии невидимые вещи действительно получили в нас свойственный им облик, получили имя, были ведомы, как принесенная весть». Не то это значит, что должно разгадывать тайны, нет. Тайны всегда останутся тайнами, сколько бы ни напрягался, кто раскрыть их. Но хотя непонятно существо предмета и сокрыто основание, усвой и содержи его так, как учение о нем содержится, точно, точными и определенными словами. Словом «познавать» означается не мудрование, а смиренное и беспрекословное принятие уроков святой веры. Вера в Бога, ее происхождение и основание. Книга Авединского, страница 455. Что такое вера? Она нигде не определяется в Священном Писании. И знаменитые слова, которыми начинается 11 глава послания к евреям, «Вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом», составляет не столько определение ее, сколько описание. Они не составляют определения, потому что не указывают сущности веры. Они говорят нам, что вера производит, а не то, что она есть. Указывает только плоды, а не ее сущность. Вера, говорит апостол, есть осуществление ожидаемого и уверенности в невидимом. Это есть именно вера в ее плодах. Она дает нам основание, на котором могут уверенно покоиться наши надежды и убеждения, что существуют и такие вещи, которые не имеют земного или временного характера, и которые поэтому мы не можем видеть. Сама вера в ее более обыденном смысле есть духовная сила, которая дает нам возможность занимать то верное основание, на котором могут покоиться наши надежды и достигать твердого убеждения, что существуют и такие вещи, которые не имеют земного или временного характера, и которые поэтому мы не можем видеть. Это рука, простертая в то святилище, которое пока еще сокрыто от нас завесой чувства. Рука, которая может держать духовные дары Божии с такой крепкой уверенностью, что они не могут быть отняты от нее. Для ока веры невидимое и вечное имеет больше осязательности, чем предметы видимые и временные. Для сердца веры и надежды столь же действительны, как и самые предметы, и небесные обетования более драгоценны, чем земные владения. Для очей непросвещенного сердца та область, в которой живет и движется вера, есть темная пещера, где ничего не видно, и еще менее может быть что-нибудь прекрасным. Но вера вносит в своей руке светильник, зажженный светом с неба, и где только появляется она, вокруг ее разливается атмосфера света, и под каждым лучом ее улицы и стены Нового Иерусалима как бы озаряются бесчисленными огнями. Извлечение «Первые дни христианства» Фарара, страница 293. Предметы веры. Святой апостол Павел учит: вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Евреям 11.1. Сии слова апостольские святой Иоанн Дамаскин читает так: вера есть то, на что мы надеемся, и уверенность в вещах невидимых. А святой Златоуст говорит так: вера есть взгляд на неизвестное. Итак, по толкованию великих учителей вселенских, веровать можно только в то, чего не видишь. Потому вера и называется верою, что верит то, чего не видит. И изъясним это подробнее. Вера есть то, чего очи твои плоские не видят, и руки не осязают. Но сердце твое и ум твой несомненно утверждают, что это должно быть именно так, а не иначе. Например, не видим мы Бога, потому что Бога никто никогда не видел, как говорит святой евангелист Иоанн Богослов. Но несомненно веруем, что Бог есть. Это и есть вера. Не видим Спасителя нашего на небе с прославленной плотью, сидящим на божественном престоле, в неприступной славе и соцарствующим Отцу Своему и Духу Святому, а несомненно сему веруем. Это и есть вера. Не видим очами Бога нашего, вездесущего и всегда присутствующего с нами, но верим тому. Это и есть вера. Не видим Духа Святого, сходящего во святом крещении и в прочих таинствах церковных, а веруем, что Дух Святой сходит и совершает все таинства Церкви. Это и есть вера. В пречистых христовых тайнах под видом хлеба и вина мы не видим истинного человеческого тела и крови Христовой. Однако же веруем, что это есть истинное тело и истинная кровь Христова, только прикрытая видом и вкусом хлеба и вина. Это и есть вера. Никто из нас не видит святого ангела-хранителя своего, но тем не менее мы веруем, что при каждом из нас находится данный от крещения ангел-хранитель. Это и есть вера. Не видим мы венцов славы небесной, приготовленных для тех, которые любят Бога. Не видим и адских мучений, приготовленных для нераскаянных грешников. Однако же веруем тому, что каждому будет воздаяние по делам его. Для добрых – доброе, для злых – злое. Это и есть вера. Одним словом, вера есть извещение, то есть осуществление вещей невидимых. Напротив, все, что очи наши видят и руки осязают, не есть вера, а только вещество видимое и осязаемое. Библейские тексты о вере. Понятие о вере. Вера есть убеждение в вещах невидимых. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Вера заповедана. Иисус, отвечая, говорит им: «Имейте веру Божию. Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в Меня веруйте». А заповедь Его та, чтобы мы веровали во имя Сына Его Иисуса Христа и любили друг друга, как Он заповедал нам. Предмет веры – Бог. От вас пронеслось Слово Господне не только в Македонии и Ахайи, но и во всяком месте прошла слава о вере вашей в Бога, так что нам ни о чем не нужно рассказывать. А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. Иисус Христос. Иисус сказал им в ответ: «Вот дело Божие, чтобы вы веровали в того, кого Он послал». Иоанна 6:29. А они же сказали: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». Однако же, узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только верой в Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верой во Христа, а не делами закона, ибо делами закона не оправдается никакая плоть. Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии, и веру в Иисуса. Апокалипсис 14:12. Писание Моисеевы. Авраам сказал ему: «У них есть Моисей, пророки, пусть слушают их. Ибо если бы вы верили Моисею, то поверили бы и мне, потому что он писал о мне». Писания пророческие. Когда же воскрес он из мертвых, то ученики его вспомнили, что он говорил это, и поверили Писанию и Слову, которое сказал Иисус. «Веришь ли, царь Агриппа, пророкам?» «Знаю, что веришь». Евангелие. «Только живите достойно благовествования Христова, чтобы мне приду ли я и увижу вас, или не приду слышать о вас, что стоите в одном духе, подвязаясь единодушно за веру евангельскую. Верные всякого принятия достойно слова, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый». Обетование Божие. Писание всех заключило под грехом, дабы обетование верующим дано было по вере Иисуса Христа. Впрочем, мы по обетованию Его ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда. Вера во Христа есть дар Божий. «По данной мне благодати всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил. Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар. Есть дар Святого Духа. Иному вера тем же Духом, иному дары исцеления тем же Духом. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера. Иисус Христос есть глава и совершитель веры. Терпением будем проходить приближающее нам поприще. Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо приближавшей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление, и воссел одесную престола Божия. Через веру получается отпущение грехов. О нем все пророки свидетельствуют, что всякий верующий в Него получит прощение грехов именем Его. Оправдание. Авраам поверил Господу, и он вменил ему это в праведность. «Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня, имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. И во всем вы не могли оправдаться законом Моисеевым, оправдывается им всякий верующий. И Писание, провидя, что Бог верою оправдает язычников, предвозвестило Аврааму: «Тебе благословятся все народы». Итак, закон был для нас гетоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою. Освящение. И не положил Бог никакого различия между нами и ими, верою очистив сердца их. Усыновление. А тем, которые приняли Его, то есть Христа, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими. Все вы сыны Божии, поверив во Христа Иисуса. Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден. И всякий любящий родившего, любит и рожденного от Него. Дар Святого Духа. Когда же начал я, апостол Петр, говорить, сошел на них Дух Святой, как и на нас в начале. Тогда вспомнил я слово Господа, как Он говорил: Иоанн крестил водою, а вы будете крещены Духом Святым. Итак, если Бог дал им такой же дар, как и нам, уверовавшим в Господа Иисуса Христа, то кто же я, чтобы мог воспрепятствовать Богу? Доступ к Богу, через которого, то есть Христа, верой получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божией, в котором, то есть Христе Иисусе, мы имеем дерзновение и надежный доступ через веру в Него. Духовная жизнь. Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и веруя имели жизнь во имя Его. И уже не я, говорит святой апостол Павел, живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Спасение. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Истинно, истинно говорю вам, верующий в меня имеет жизнь вечную. Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой. Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом, и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься. Вечная жизнь. Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни. Но гнев Божий пребывает на нем. Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную. Вера производит послушание к Богу. И так сказали ученики ему: «Что нам делать, чтобы творить дела Божии?» Иисус сказал им в ответ: «Вот дело Божие, чтобы вы веровали в того, кого Он послал. И была рука Господня с ними, и великое число уверовав обратилось к Господу». Любовь ко Христу. А всем радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений. Дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, в похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа, которого не видим, любите, и которого доселе не видя, но веруя в Него, радуетесь радости неизреченною и преславною. Общение со Христом. Да даст вам Бог, Отец, по богатству славы Своей, крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши. Любовь к братьям. Посему и я, услышав о вашей вере во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, непрестанно благодарю за вас Бога. Всегда по справедливости мы должны благодарить Бога за вас, братья, потому что возрастает вера ваша и умножается любовь каждого друг к другу между всеми вами. Надежда. Боже, надежда да исполнит вас всякой радости и мира в вере, дабы вы силой Духа Святого обогатились надеждою. Римлянам 15:13. А мы духом ожидаем и надеемся праведности от веры. Мир. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа. Радость. И приведший их в дом свой, говорится о святом Павле и его спутнике Силе, которых темничный страж ввел в дом свой и предложил угощение. Предложил трапезу и возрадовался со всем домом своим, что уверовал в Бога. Победу над дьяволом и над миром. Всякий, рожденный от Бога, побеждает мир. И сия есть победа, победившая мир, вера наша. Кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий. Смелость для проповедования слова. Имея такую надежду, мы действуем с великим дерзновением. 2 Коринфянам 3:12. Вера неразлучна с любовью. Действует любовью. Во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезания, ни необрезания, но вера, действующая любовью. Мир братьям и любовь с верою от Бога Отца и Господа Иисуса Христа. Мы же, будучи сынами дня, дотрезвимся, облегшись в броню веры и любви, и в шлем надежды спасения. Благодать же Господа нашего Иисуса Христа открылась во мне обильно с верой и любовью во Христе Иисусе. А заповедь Его та, чтобы мы веровали во имя Сына Его Иисуса Христа и любили друг друга, как Он заповедал нам. Вера величайшая без любви тщетна. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто, говорит апостол Павел. Вера обнаруживается делами. Не делами ли оправдался Авраам, отец наш? Ваш, возложив на жертвенник Исаака, сына своего. Видишь ли, что вера содействовала делам его, и делами вера достигла совершенства. Исполнилось слово Писания. Веровал Авраам Богу, и это ему вменилось в праведность, и он наречен другом Божиим. Видели, что человек оправдывается делами, а не верой только. Подобно и Раав, блудница, не делами ли оправдалась, приняв соглядатаев и отпустив их другим путем? Вера без дел мертва. Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе. Но хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва? Ибо как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва. Вера без дел не может спасти. Что пользы, братья мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет? Может ли эта вера спасти его? Вера без дел подобна вере демонов. Ты веруешь, что Бог един? Хорошо делаешь, и бесы веруют и трепещут. Вера порождается через посредство Писаний. Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и веру имели жизнь во имя Его. Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия. При том же ты, апостол Павел пишет ученику своему Тимофею, из детства знаешь Священное Писание, которые могут умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса. Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную. Проповедание. Когда поверили Филиппу, благовествующему о Царстве Божьем и о имени Иисуса Христа, то крестились и мужчины, и женщины. Но как призывать того, в кого не уверовали? Как веровать в того, о ком не слыхали? Как слышать без проповедующего? В нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения и уверовав в него, запечатлены обетованным Святым Духом. Чудес. Так положил Иисус начало чудесам в Кане Галилейской и явил славу свою. И уверовали в Него ученики Его. И когда Он, Иисус Христос, был в Иерусалиме на празднике Пасхи, то многие, видя чудеса, которые Он творил, уверовали во имя Его. Слышание. Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Многие же из слушавших Слово уверовали. И было число таковых людей около 5000. Гордость бывает препятствием для веры. Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу? А славы, которая от единого Бога, не ищете. Две стороны веры. Слово «вера» одно по названию своему. В общем, разделяется на два рода. Учит святой Кирилл Иерусалимский. К первому роду принадлежит вера научающая, когда душа соглашается на что-либо. И она полезна для души, как говорит Господь. Слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную и на суд не придет. Другой род веры есть тот, который по благодати даруется Христом. Иному тем же духом дается слово премудрости, иному же слово разума тем же духом. Иному вера тем же духом, а иному даровано исцеление. Итак, сие же по благодати Духом Святым даруемая вера есть не только научающая, но и действующая выше сил человеческих. Ибо кто имеет сию веру, скажет горе сей, перейди отсюда, туда и перейдет. Кирилл Иерусалимский, огласительное поучение, 5. Подобным же образом учит и святой Иоанн Дамаскин. Вера двояка, говорит он, есть вера от слуха. Слушая Божественное Писание, мы веруем в учение Святого Духа. Сия вера приходит в совершенство через исполнение всего узаконенного Христом. То есть, когда мы истинно веруем, живем и благочестиво соблюдаем заповеди обновившего нас. Ибо кто не верует согласно с преданием Католической Церкви или через худые дела сообщается с дьяволом, тот неверный. Есть еще вера уповаемых извещений, вещей обличения невидимых. То есть твердая и несомненная надежда на данное нам от Бога обетование и на получение просимого нами. Библейские примеры живой и крепкой веры в Бога. Авраам. Авраам поверил Господу, и он вменил ему это в праведность. Он сверх надежды поверил с надеждой, через что сделался отцом многих народов по сказанному. Так многочисленно будет семя твое. И не изнемогший в вере, не помышлял, что тело его, почти столетнего, уже омертвело, и утроба Сарина в омертвении. Не поколебался в обетовании Божьем неверием, но прибыл тверд в вере, воздав славу Богу и будучи вполне уверен, что он силен исполнить обещанное. С верой Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет. Иов. «Я знаю, — говорит святой многострадальный Иов, — Искупитель мой жив, и он в последний день восстает из праха распадающуюся кожу мою сию. И я во плоти моей узрю Бога, я узрю его сам. Мои глаза, не глаза другого, увидят его». Сидрах, Месах и Авдинаго. И отвечали Сидрах, Месах и Авдинаго, и сказали царю Навуходоносору: «Бог наш, которому мы служим, силен спасти нас от печи, раскаленной огнем, и от руки твоей, царь, избавит. Если же и не будет того, то да будет известно тебе, царь, что мы богам твоим служить не будем, и золотому истукану, который ты поставил, не поклонимся». Сотник: «Я приду и исцелю его», — сказал Иисус Христос. Сотник же, отвечая, сказал: «Господи, я не достоин, чтобы ты вошел под кров мой, но скажи только слово, и выздоровеет слуга мой. Ибо я и подвластный человек, но имею у себя в подчинении воинов, говорю одному: пойди, и идет, и другому: приди, и приходит, и слуге моему: сделает то, и делает». Услышав сие, Иисус удивился и сказал идущим за ним: «Истинно говорю вам, и в Израиле не нашел я такой веры». Кровоточивая жена. Она говорила сама в себе: «Если только прикоснусь к одежде его, то есть Христа, выздоровею». Иисус же, обратившись, увидев ее, сказал: «Дерзай, черь, вера твоя спасла тебя. Женщина с того часа стала здорова». Два слепца. Когда же он, Иисус Христос, пришел в дом, слепые приступили к нему. И говорил им Иисус: «Веруете ли, что я могу это сделать?» Они говорят ему: «Ей, Господи». Хананиянка. Иисус сказал ей в ответ: «О, женщина, велика вера твоя, да будет тебе по желанию твоему». И исцелилась дочь ее в тот же час. Апостол Петр. Симон же Петр, отвечая, сказал: «Ты Христос, Сын Бога Живого». «И мы уверовали и познали, что ты Христос, Сын Бога Живого». Слепорожденный. Иисус, услышав, что выгнали его, исцеленного спасителем слепорожденного, вон, и нашедший его, сказала ему: «Ты веруешь ли в Сына Божия?» Он отвечал и сказал: «А кто он, Господи, чтобы мне веровать в него?» Иисус сказал ему: «И видел ты его, и он говорит с тобою». Он же сказал: «Верую, Господи», и поклонился ему. Эфиопский евнух. Филипп же сказал ему, евнуху: «Если веруешь от всего сердца, можно, то есть креститься». Он сказал в ответ: «Верую, что Иисус Христос есть Сын Божий». Святой апостол Павел: «По сей причине я и страдаю так, но не стыжусь, ибо я знаю, в кого уверовал, и уверен, что Он, то есть Сын Божий, силен сохранить залог мой на оный день». Мысли святых и мудрых мужей о вере. Святой Афанасий Великий говорит: «Иже хочет спастися, прежде всех подобает ему держать кафолическую веру. И я жаще, кто целый и непорочный не соблюдет, кроме всякого недоумения, вовеки погибнет». «Везде нам, возлюбленные, нужна вера», — поучает нас святой Иоанн Златоуст. «Вера — мать всех благ, врачество ко спасению. Как змий ничего не бережет, и когда само тело его растекает на части, не сильно защищается, чтобы соблюсти голову, так и ты все отдай, и имение, и тело, и самую душу, чтобы сохранить веру. Ибо вера есть глава и корень. Если ты сохранишь ее, то хотя бы и все потерял, опять все приобретешь с большей славою». Он же в другом месте говорит: «Верою приобретается познание о Боге, а без веры невозможно познать Его». Ибо какое умствование убедит нас, например, в воскресении? Какими умствованиями может быть постигнуто рождение Бога Слова? От веры зависит и общение в страданиях. Если бы мы не уверовали, то и не страдали бы. Если бы не веровали, что с пострадавших Христу мы будем и царствовать с Ним, то не терпели бы страданий. Том на толкование к филиппийцам, страница 217. Словеса, непостигаемые ведением, делаются понятными для нас при помощи веры, пишет один великий подвижник. Для духовных тайн, которые выше ведения и которых не ощущает ни телесные чувства, ни разумная сила ума, Бог дал нам веру, Исаак Сирин. Ни одно дело, учит святой Василий Великий, не может быть совершено надлежащим образом без благочестивой веры во Христа. И в другом месте он же пишет: человеческие намерения в рассуждении доброго дела не совершатся без помощи свыше. В совершении добродетели должны соединяться и человеческое усердие, и помощь по вере, приходящая свыше. Если мы, говорит еще в ином месте тоже святитель, станем все измерять пониманием своим и вовсе не предполагать даже и бытия того, что необъятно для мысли, исчезнет награда веры, исчезнет награда надежды. Как же бы мы после того достойны были тех наград, которые определены за веру в неведимые, мы, доверяющие лишь очевидному для мысли? Том 1, страница 408. Душа без веры есть сосуд, запертый для благодати, а душа верующая открытый. Вера открывает душу для принятия благодати. Митрополит Филарет. Закоснелые в неверии, как ночная птица, видит только во тьме неверия, любит только свои грезы и убегает от света истины, который жжет ему глаза, он же. Кто, не имея истинной веры, совершает некоторые добрые дела, тот подобен черпающим воду и вливающим ее в худой сосуд. Иоанн Лествичник. Ничто столько не нужно человеку, как вера. От нее зависит не только блаженство будущей жизни, но и благополучие настоящей жизни. И не только благополучие каждого из нас, но и благосостояние целых обществ. Филарет. Вера получает и то, чего не смеет надеяться. Как показал, что пример – это благоразумного разбойника на кресте. Иоанн Лествичник. Общество людей без веры в Бога и бессмертия души – это почти стадо диких зверей, хотя и одаренных разумом, которые всегда готовы терзать и истреблять друг друга. Макарий, митрополит Московский. Несколько примеров силы веры. На требование поклониться богам святой священномученик Власий отвечал своему мучителю: «Мучь тело мое, как хочешь, в твоей власти это, над душой же моей властен Бог. А если я брошу тебя в озеро, спасет ли тебя твой Христос?» – спросил мучитель. «Я верю и надеюсь», – отвечал исповедник, – «что Иисус Христос, Бог мой, окажет мне свою дивную помощь на водах». Правитель велел бросить святого Власия в озеро. Но он пошел по воде, как по суше. Дошедший до середины озера, он сказал стоявшим на берегу воинам: «Покажите теперь и вы силу богов своих и идите сюда». 68 воинов призвали своих богов и бросились в озеро, но все потонули. Считая виновником их смерти Власия, правитель приказал усекнуть его мечом. февраля 11. Рассказывает, повествует церковный историк Ермий Созамен, что когда какой-то среди языческих мудрецов тщеславился своим искусством слова и насмехался над священниками, один простой старец из числа тех, которые прославлялись исповеданиями, прославились, то есть мученичеством за Иисуса Христа, не перенес его гордости. Чужды всяких тонкостей и хитростей, он захотел вступить с ним в беседу. Людей дерзких, знавших исповедника, такая решимость расположила к смеху, а в скромных возбудила опасения, как бы этот старец перед мужем искусным в слове не показался смешным. А однако ж, когда позволили ему говорить, что хочет, ибо такому мужу должно прикословить, долго не смогли прикословить, он сказал: «Во имя Иисуса Христа, послушай, философ, един есть Бог, Создатель неба и земли, всего видимого и невидимого, сотворивший все это силой слова и утвердивший освящением Святого Своего Духа. Это-то слово, — продолжал он, — которое мы называем Сыном Божиим, жалившись над заблуждением и скотской жизни людей, восхотела родиться от девы, обращаться с людьми и умереть за них. Оно еще придет судить, что каждый сделал в своей жизни. В истину этого мы бесхитростно веруем. Посему не трудись напрасно отыскивать доказательства на то, что совершается верою. И способы, которыми это могло быть или не быть. Но отвечай на вопрос, веруешь ли ты?» Пораженный этим, философ сказал: «Верую». И, исповедав благодарность за свое поражение, начал мыслить согласно со старцем, да и тех, которые прежде имели одинаковое с ним направление, расположил к единомудрствованию, клятвенно утверждая, что он переменился не без воли Божией, но обращен в христианство какой-то несказанной силою. Говорят, что подобное этому чудо совершено было и с Александром, управляющим церковью Константинопольскую. Когда император Константин прибыл в Византию, некоторые философы пришли к нему с укоризнами, что он верует не так, как надобно, и делает нововведение относительно веры, устанавливая в государстве новое богопочтение, вопреки узаконенному его предками и всеми управителями, какие когда-либо были над греками и римлянами, и просили позволения побеседовать о вере с епископом Александром. Александр, как муж высокой добродетели, вероятно, главным делом почитавший непорочную жизнь, хотя и никогда не упражнялся в подобной словесной борьбе, однако ж, по повелению его, принял подвиг. Когда философы сошлись и хотели было все разговаривать, епископ потребовал, чтобы они избрали одного, кого им угодно, и чтобы другие во время беседы хранили молчание. Этот один только что начал свою речь, Александр сказал ему: «Во имя Иисуса Христа повелеваю тебе не говорить». И у человека вдруг связались уста. Он замолк. Нет сомнения, что это чудо произвело сильное и глубокое впечатление на всех. Из церковной истории Ермия Созамена, страница 65. Господь сказал: «Если будешь иметь веру с горчичное зерно, то скажете горе сей, перейди отсюда туда, и перейдет». Читаем истории жизни святых и видим, что все это оправдано самим делом. Скажет горе сей, перейди отсюда туда, и перейдет. И действительно, горы двигались по молитвенному слову преподобного Марка и святого Григория, епископа Неокесарийского. «Именем моим будут изгонять бесов». И бесы не только изгоняемы были святыми, но даже служили им. «Языками заговорят новыми». И бесы не только изгоняемы были святыми, но даже служили им. Преподобный Пахомий не знал греческого языка, но помолился и стал понимать инока грека, пришедшего посетить его и отвечать ему на греческом языке. А преподобный Ор, читал, не учившись читать. Возьму змей. Святая мученица Ирина брошена была в ров, наполненный змеями. Но не только ничего не потерпела от них, напротив, они издохли от одного ее присутствия во рве. Если кто, то и смертное выпьет, не повредит им. Святой ученик Михаил по приказанию мучителя выпил яд и остался цел. Тогда как тот же яд, выпитый одним преступником, осужденным на смертную казнь, тотчас лишил его жизни. На недужных руки возложат, и здоровы будут. Пафнутий Боровской устроял церковь. Один иконописец по имени Дионисий, работавший для этой церкви, сильно занемог ногами и должен был оставить работу. Но святой Пафнутий только сказал ему: «Примись-ка, Дионисий, за дело, Бог тебя благословит. Матерь Божия даст тебе здоровье». И больной Дионисий тотчас же принялся за работу, и его болезни как не бывало. Мая 5. Степени веры. Чтобы в сердце зачалась вера евангельская, говорит Преосвященный Феофан, необходимо предварительно познать немощь свою и живо восчувствовать гнев Божий, клятву, суд и осуждение, определенные грешником. Тогда уже в сердце сим страхом, как огнем очищенным и предуготовленным, начинается и вера от Духа Святого. Как дождь принимает в себя жаждущая земля, и как прохладительной влагой оживляется утомленный от зноя, так и стерзанная совестью душа кивает благовестие Евангелия, и сокрушенное сердце отрадно внимает утешительным вещанием веры. Здесь всему предшествует познание Господа нашего Иисуса Христа или познание устроения спасения в Нем, то, чего просил апостол Ефесянам: «Яко увидите» Ефесянам 1:18. Такое познание есть необходимое условие к рождению веры или точка, которое начинается ее образование, ибо как веровать, не зная предмета веры? Посему апостолы и постно были научить проповеди людей, показывать, то есть в чем истина. Как уверует, говорит апостол, если не услышат от проповедника? У жаждущего спасения это познание сопровождается услаждением, занимает всего его, обнимает все внимание и оставляет после себя желание еще слышать, еще получается, еще познавать. Самое подобие ему представляет афиняне и Агриппа с Фестом при проповеди апостола Павла. Но не всем еще вера. За познанием, искренно принятым, следует сердечное убеждение в истине Евангелия или в том, что спасение рода человеческого действительно устроилось так, как проповедуется, и что основания спасения людей иного нет и не может быть, как в Господе Иисусе Христе. Это сердечное убеждение составляет отличительное свойство веры. Многие знают умом домостроительство спасения, но не у всех их есть вера. Истинно верующий так привержен сердцем к вере во Христа, что не только небоязненно исповедует его, но и стоит за сие исповедание до крови. Оно дороже ему самой жизни. Вера же, совершенство веры составляет живейшее личное убеждение, что Господь как всех, так и меня спас. Как со всех снял проклятие, так и с меня. Как всех есть жизнь, так и мой. Истинно верующий, говорит святитель Тихон, исповедует с апостолом: верой живу в Сына Божий, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Сын Божий возлюбил весь мир и предал себя за весь мир, но апостол Павел сие великое его благодеяние присвояет себе, и святой Дамаскин поет: «Спасл еси всего мя человека, да мне идеши, «Меня ища заблудшего». Глаз 5, песня 4. В такой вере все существо христианского блаженства заключается, ибо от нее возрождается в сердце действительное ощущение спасения. В Господе чувство свободы от проклятия и гнева Божия, сознание собственного примирения с Богом в Господе Иисусе Христе. Такая вера, говорит святитель Тихон, освобождает от греха, клятвы, ада, приносит с собой веселье духовное, радость о Господе Спасителе, о благости и человеколюбии, и его, собственно, к себе, мир и спокойствие совести. Как говорит апостол, оправдались верою, и мир имеем к Богу, Господом нашим Иисусом Христом. Что происходило в сердце галатян под действием всей веры? О том так говорит апостол. Как вы были блаженны, свидетельствую вам, что если было бы возможно, то и вы, очи извертевши, дали бы мне. Все спасительные действия веры, о коих упоминается в Священном Писании, принадлежат такой именно вере. Главный же ее плод и как бы основание всех других есть оправдание. Она, говорит святитель Тихон, таинственно соединяет душу верующего со Христом, как невесту с женихом. Осия 2.20. При всем Христос отъемлет от такой души клятву осуждения, всю скверну греха, а вместо того подает ей благословение, чистоту и святость. Как жену, какую он облекает ее в чистую багряницу правды, да пред очами его и небесного Отца его явится чистота, и как червь царская духовная утварью одеяна и преиспещренна. Созерцая сие благо, пророк в радости духовно восклицает от лица души, сподобившейся сего, «Да возрадуется душа моя Господи! Облечет бы меня в ризу спасения, одежды и веселья одел меня, как на жениха возложил на меня венец, и как невесту украсил меня красотою». Исаия 61, 40, 10. Должно, однако, знать, что как такое дарование по вере не спосылается, собственно, в таинстве крещения, где, как говорит Златоуст, во время погружения тела в воду дается нам и правда, и усыновление. Так здесь же напечатлевается и последнее чувство веры, то есть действительное ощущение спасения и оправдания в Господе. Ибо нельзя ощущать того, чего нет. Следовательно, в крещении уже принимаем с верою, принимаемым с верою завершается самая вера. Знание имеет предметом видимое и постигаемое, а вера – невидимое и даже непостижимое. Знанием мы называем лишь то, что может быть сведено к очевидностям, фактической, все, о чем свидетельствует наше здравое нормальное чувство, внешнее и внутреннее, логической, все очевидность, чего усматривается умом прямо или косвенно, то есть через усмотрение немыслимости противоположного, и нравственно-эстетический, показание нашего непосредственно нравственно-эстетического смысла. Этого приведения содержания мысли к очевидности во многих случаях нельзя достигнуть в области веры, где предметами ее служат Бог, душа человеческая, загробная жизнь, рай, ад, христианское учение об искуплении человека от греха, проклятия и смерти и тому подобные духовно-нравственные предметы, превышающие ум человеческий. Эти истины тайны, которые навсегда останутся тайнами, сколько бы кто ни напрягался раскрыть их. К таким тайнам опытные в духовно-христианской жизни подвижники учат относиться так. Хотя непонятно существо предмета и сокрытое основание, усвой и содержи его так, как учение о нем содержится, точными и определенными словами. Здесь требуется не мудрование, а беспрекословное принятие уроков святой веры, епископ Феофан. Принятие веры и истин, превышающих разум человека, есть вместе с тем и единственное средство усвоения этих истин, которые мало-помалу для самого разума могут сделаться предметами его понимания, хотя и не полного. Прекрасно говорит об этом святой Кирилл Александрийский. «Нужно веровать, — рассуждает этот отец церкви, — и разуметь. Если истины божественные принимаются верою, то отсюда не следует, что нужно совершенно отказаться от их исследования, а скорее нужно стараться о том, чтобы подняться хоть до того не вполне ясного их разумения, которое, по слову апостола, имеет вид зеркального отображения и гадания. Хорошо поэтому делает, когда утверждает, что не прежде нужно познавать, а после веровать. Но, помещая прежде веру, познание ставит на месте втором, потому что знание следует за верою, а не предшествует ей по сказанному. Если не уверуете, то не уразумеете». Исаия 7.9. Простая и непытливая вера таким образом составляет собой как бы основание, на котором уже после созидается познание, мало-помалу приводящее нас в меру возраста Христова, и также в мужа совершенного и духовного. При таком благоговейном отношении верующего сердца к тайнам веры делается возможным озарение ума человеческого благодатью Божией. Людям невозможно узнать столь высокие божественные истины ни по естеству, ни через деятельность человеческого ума, но только посредством дара, который свыше сходит на святых мужей. Иустин. Поэтому необходимым условием к усвоению истин, превышающих разум человеческий, служит вера. Только посредством веры живой и деятельной дух человека воспринимает сверхъестественные истины, приобретает знания, превышающие не только человеческий ум, но и ум высших человекотворений, ангелов. Обновлением знания служит или научное наблюдение, или опытное исследование предмета. Так, чтобы получить знание о каком-либо видимом предмете, необходимо исследовать его составные части, рассмотреть, какую он имеет форму, изучить его свойства и тому подобное. Напротив, основанием веры служит доверие к тому, кто свидетельствует о предмете невидимом. Например, чтобы верить учению, изложенному в священных книгах, необходимо иметь доверие к тем святым мужам, пророкам и апостолам, которыми они написаны по внушению Духа Божия. Знание приобретается умственными способностями души, а вера принимается преимущественно сердцем или чувством. Сердце имеет великое значение в деле религии. Взгляд на сердце, чувство, как на низшую душевную способность по сравнению с прочими силами духа, есть взгляд односторонний, который смешивает чувства с осущением и несправедливо отрицает глубочайшее значение человеческого сердца в духовной жизни вообще и, в частности, в религиозной жизни. Такой взгляд крайне далек от взгляда Священного Писания, которое сердце называет исходящим жизнь, и заповедь заповедует больше всего хранить сердце в чистоте и непорочности. Всяким хранением бледи твое сердце, от него же источники жизни. Притча 4.23. Чистотой сердца получение Священного Писания обуславливается самая высшая степень общения человека с Богом, возвышение духа до лицезрения Бога. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Кто взойдет на гору Господню и станет на месте святом Его, не повинный руками и чистый сердцем. Поэтому царь-пророк Давид молится: «Сердце чисто, созижди во мне, Боже». И в Ветхом, в Новом Завете сердце изображается как необходимый неразлучный спутник горячего молитвенного настроения духа. «Придох ко Господу», — говорит ветхозаветний мудрец, — «и молился ему, и сказал от всего сердца моего». Премудрости 8.21. «Исполняйтесь духом», — пишет святой апостол Павел в послании к Ефесянам, «глаголюще себе во псалмах и пениях и песнях духовных, воспевая и поя в сердцах ваших Господу». Обращение к человеческому сердцу при увещаниях людей в истинно религиозной жизни составляет поэтому самый обычный способ увещаний, находящихся в Священном Писании. «Исправьте», то есть «обратите сердца ваши Господу», увещает Иисус Навин сынов Израильских. 24-23. «Дай мне, Сын, твое сердце. Если премудро будет сердце твое, возвеселится и мое сердце», говорится в книге притчи Соломонова, 23-26. Высшее возбужденное состояние религиозного настроения бывает тогда, когда сердце наше горит любовью к Богу. Не сердце ли наше горело в нас, когда говорил нам на пути и когда говорил нам из Писаний? Говорили два ученика Христова, ушедшие в Эммаус, которым явился Господь по воскресении. Из всего этого видно, что сердцу в Священном Писании приписывается весьма важное и глубокое значение в религиозной жизни человека. Но из чисто психологической точки зрения нельзя не прийти к такому же убеждению. Сердце отличается наибольшей доверчивостью к религиозной истине. При участии сердца мы живее воспринимаем истину и убеждаемся в ней не в силу одного ее отвлеченного достоинства, но и потому, что ощущаем ее благотворное действие в себе самих, что она вполне удовлетворяет нашим коренным требованиям, что она есть именно то, в чем мы имеем нужду, без чего нас не могло бы быть у нас истинного счастья и душевного мира. Принятая сердцем религиозная истина делается нераздельной частью нашего собственного существа, частью лучшую и драгоценнейшую. Сердце сообщает жизнь всем другим душевным силам. Ум без участия сердца есть ум холодный, отвлеченный, сухой и безжизненный. Воля, действующая без связи с сердцем, есть воля формалистическая, нередко лицемерная, бездушная. Но чтобы не ошибиться в том значении, какое сердце имеет в религиозной жизни, не должно упускать из виду, что душа человеческая живет жизнью ни одного только сердца, и что религия удовлетворяет требованиям ни одного лишь сердца. В Священном Писании только чистое сердцем и сердце премудрое, то есть руководимое высшим духовным разумением, представляется источником великой силы и жизни в религиозной области. От сердца получения Священного Писания исходят не одни добрые, но и злые помышления. Сердце, извращенное нечестием, может сделаться источником неверия и придать ему тот фанатизм, которым оно отличается у наиболее безумных его поборников. Такое сердце имеет в виду Священное Писание, когда говорит: «Сказал безумец в сердце своем, нет Бога». Необходимость веры в учение христианской религии. Так как главный предмет катехизического учения есть Бог невидимый, непостижимый, премудрость Божия втайне сокровенная, то естественно, что многие части столь возвышенного учения не могут быть обняты знанием разума, но могут быть приняты только верою. Обнять предмет знанием разума или, что тоже, познать его, значит обнять его своим умом со всех сторон. Но Бог есть существо неограниченное и притом невидимое для нас в настоящем нашем состоянии. Следовательно, Он выше нашего ограниченного разумения. Таково божество само в себе, таково же оно и в творении, и во всех делах своих, или, как говорит катехизис, такова и премудрость Божия в тайне сокровенная. И всякое дело Божией премудрости, каждое Божие создание и все Божие домостроительство нашего спасения равно недоступны во всей полноте для нашего ума. Кто уразумел ум Господь? Господень, или кто был советником ему, восклицает святой апостол Павел. Так, высший духовный мир или ангелы, душа наша и видимый мир в отношении к его сущности и назначению, превышают наше естественное разумение. Еще менее известны нам пути божественного провидения и все дела Божии, касающиеся искупления и спасения согрешившего человечества. «О бездна богатства и премудрости и ведения Божия!» — восклицает святой апостол Павел, говоря о домостроительстве нашего спасения. «Как непостижимы судьбы его и неисследимы пути его!» Если же в учении благочестия или, что тоже, в учении нашей религии, многие части сего учения выходят из пределов постижимости и вообще не подлежат нашему опытному наблюдению, то понятно само собой, что они не могут быть предметом нашего знания, которое, как мы видели, имеет дело с вещами видимыми и постижимыми, подлежащими непосредственно наблюдению нашему, но должны и могут быть приняты только верою, то есть первым источником наших познаний. Но не только вера необходима в познании предметов духовных, она, безусловно, необходима и в опытных науках, и в обыкновенной человеческой жизни. Верой поддерживается наука, основывающаяся на опытах предшествующих, увеличивается знание свидетельствами других. Возьмем историю народов, где по необходимости должны полагаться на выводы и свидетельства других, даже опытные науки основываются на вере, сообщающей вывод чужих исследований. Вся жизнь человека основывается на вере, которая даже предшествует знанию. Таков естественный порядок, говорит блаженный Августин, что когда мы чему-нибудь учимся, то всегда впереди идет авторитет, вера, а за ним уже следует внутреннее убеждение. Поэтому-то святой Кирилл Иерусалимский говорит: «Не только у нас, которые носим имя Христово, за великой почитается вера, но и все то, что совершается в мире, даже людьми чуждыми церкви, совершается верою. На вере утверждается земледелие, ибо кто не верит тому, что соберет произросшие плоды, тот не станет сносить трудов». Верою водятся мореплаватели, когда, верив в судьбу свою малому дереву, непостоянное стремление волн предпочитает твердейшей стихии, земле, предают самих себя неизвестным надеждам и имеют при себе только веру, которая надежнее для них всякого якоря. Как понимать усовершимость христианского вероучения, религии? На этот вопрос дает прекрасный по силе и живости изображения ответ учитель Западной Церкви Викентий Леринский, который говорит: «Приспияние это, то есть развитие истин религии, должно быть действительно приспиянием, а не переменой веры. Приспияние состоит в том, когда тот или другой предмет усовершается сам по себе, а перемена в том, когда что-нибудь перестает быть тем, что оно есть, и превращается в другое. Итак, пусть возрастает и до самой высшей степени возрастает, приспевает с течением лет и веков понимание, разумение, мудрость, как каждого христианина, так и всех вместе, как одного человека, так и всей церкви, но только в том же роде, то есть в одном и том же догмате, в одном и том же смысле, в одном и том же предмете понимания. Религия – дело души, пусть в этом отношении уподобляется телам. С приращением лет тела раскрывают и развивают члены свои, а однако остаются тем же, чем были. Цветущая пора детства и зрелый возраст, старческий, между собой весьма различны, а однако стариками делаются те же самые, которые прежде были детьми. Так что хотя рост и наружность одного и того же человека изменяются, тем не менее природа его остается неизменна, личность его остается одна и та же. Члены у младенцев небольшие, у юношей большие, однако те же самые. Сколько членов у малюток, столько же у взрослых. Если что прибавляется с течением лет, то все это существовало уже прежде, в зародыше. Так что потом в старцах не обнаруживается ничего нового, чего не таилось бы уже прежде в детях. Этому же закону приспияния необходимо должно следовать и догматическое учение, догма христианской веры. Пусть, то есть оно с годами окрепляется, со временем расширяется, с веком возвышается, но остается нерушимым и неповрежденным, целым и совершенным во всех подразделениях своих частей, во всех, так сказать, членах и чувствах своих, без малейшей, следовательно, при этом перемены, без всякой утраты в своем содержании, без всякого изменения своих определений. На ниве церковной предки наши посеяли в древности семена пшеницы, веру. А так как конец и начало не должны быть взаимно противоречивы, то будет законно и последовательно, если от возрастания пшеничного посева мы пожнем плод, плод догматической пшеницы. Из первоначальной посадки с течением времени, развиваясь постепенно, удобряется и разделяется и теперь. Но свойства ростков ни в каком случае не могут быть изменяемы. Пусть придается им вид, форма, раздельность, но природа каждого сорта должна остаться та же. Не должно, например, розовые кусты вселенского учения превращать в терновник и волчцы. Не должно, говорю, быть, чтобы в этом духовном саде из побегов коричневого или бальзаминового дерева вырастали вдруг куколь или лютик. Что только земледелием Божиим по вере отцов насаждено в этой церкви, то самое пусть старанием сыновей и возделывается, то самое пусть цветет и зреет, то самое пусть приспевает и совершенствуется. Таким образом, следует догматы небесной философии с течением времени окреплять, облагораживать, обглаживать, обчищать, но не следует их переменять, не следует их обсекать, не следует уродовать. Превосходство святой веры христианской перед другими религиями по учению святых мучеников. «Нет иного благовещения, — наставляет преподобный Варлаам, царевич Иоасафа, — нет иной веры лучшей, кроме проповеданной апостолами, извещенной богоносными отцами на соборах и преданной соборной церкви 19 ноября». Святой мученицу Сиру спрашивал мучитель-язычник, почему она отвергла отеческих богов и приняла иную веру? Она отвечала ему: «Всякий человек, имеющий здравый смысл, не уподобляется животным, которые идут по следам родивших их, но идет тем путем, который признает лучшим, и не следует своим отцам и праотцам заблуждающимся. Так и я, видя христианскую веру лучшую, нежели отеческой нечести, избрала лучшее, отвергнув худшее». Когда же мучитель грозил ей многими муками, она, положив руку на свою выю, сказала: «Отсеки сию», августа 24-го. Ими христианин святые мученики считали лучшим и почтеннейшим из всех имен, и часто одним этим именем означали свое высокое звание и назначение. «Как именуешься?» — спросил воевода-язычник святого мученика Акакия. «Вожделенное», — отвечал мученик, — «мне и всему моему роду имя от Христа происходящее. Христианин называюся». 7 мая. «Кое иси веры?» — спросил судья мученика Трофима. «Христианин есим», — отвечал мученик, — «Христов раб, и хочу быть жертвой Христу». 19 сентября. Когда разрешали от уз мученика Мардария, чтобы вести его к мучителю на допросы, он просил своего старца пресвитера Евстратия: «Молю тебя, господине мой, научи меня, чтобы мне отвечать тому пагубному человеку, чтобы он меня ни книжного не обольстил как». С Старец отвечал: «Говори, братья мои, только одно. Христианин я, Христов раб, и больше ничего не говори». Несколько раз был вопрошаем святой Мардарий о своем имени, отечестве и вере, и всякий раз говорил: «Христианин я, Христов раб». Декабря 13-го. Язычники в защиту своей языческой веры выставляли святым угодникам то, что она вера давняя, а в унижении христианской веры то, что она недавняя. «Не о том только следует рассуждать, — отвечали святые угодники, — что вера ваша древняя, но о том, достойна ли она того, чтобы ее принять, ибо не все древнее честно, есть и зло древнее, однако оно не должно почитаться ради одной древности». «Боги же ваши не что иное, как дело рук человеческих, немы и глухи, и не только другим, но и себе никакой пользы принести не могут. Почитание богов ваших было виною злого и порочного жития людей, из-за них потоп истребил род человеческий. Если бы хранить все древние ради одной древности, то следовало подражать и Каину, братоубийце, и тем, которые хотели построить башню до небес». Октября 13-го, апреля 11-го. Об откровении божественном. Понятие об откровении и его главных видах. Словом «откровение» в тесном смысле означается сокровенных тайн явления или сверхъестественное сообщение людям со стороны Бога каких-либо новых и неведомых для них истин. В отличие от сверхъестественного откровения, постоянное обнаружение действий всеблагого промысла Божия, являемое через посредство естественных сил и законов природы, установленных Творцом, называется откровением естественным. Этот последний вид откровения означается в Священном Писании более общим наименованием «явление», в отличие от более специального слова «откровение», которым преимущественно означается откровение какой-либо тайны или истины, превышающие силы естественного человеческого ума. Когда апостол Павел говорит об откровении Бога языческому миру через посредство видимых творений, то употребляет выражение «Бог явил им». А когда тот же апостол говорит об откровении через Писание, пророческие тайны воплощения, об откровении ему тайны относительно призвания в Церковь Христову язычников и вообще о сверхъестественных откровениях, то во всех этих случаях откровение обозначает словом «откровения». В этом смысле откровение святого Иоанна называется апокалипсисом. Кроме подразделения откровения на естественное и сверхъестественное, различаются еще следующие виды откровения – внешнее и внутреннее. Внешним откровением называется, собственно, самое дело сообщения со стороны Бога открываемой истины. Внутренним откровением – сверхъестественное внутреннее вдохновение лица, получающего откровение. Что касается подразделения откровения на внешнее и внутреннее, то это подразделение имеет для себя основание в самом понятии откровения, в котором предполагается две стороны – внешнее, объективное, и внутреннее, субъективное. Сообщение чего-нибудь и усвоение сообщаемого. Через одно внешнее сообщение откровенных истин не достигались бы еще цель откровения. Откровение должно быть не только воспринято, но и понято, и притом понято безусловно верно тем лицом, которому оно сообщено. А для этого необходима не только высшая степень естественной психологической восприемлемости, но требуется особое внутреннее озарение, которое означается словом «божественное» или «сверхъестественное вдохновение». В богословском словоупотреблении «божественное вдохновение» называется словом «богодухновенность», которым означается сверхъестественное воздействие Духа Божия на пророков и апостолов, под наитием которого они правильно изъясняли сообщавшееся им откровение и верно излагали их в своих священных книгах. Божественное откровение сообщалось людям постепенно и в доступной форме. эту истину божественной попечительности о людях так развивает святой Василий Великий Григорий Богослов. Первый говорит: «Домостроитель нашего спасения вводит нас, подобно глазу человека, выросшего во тьме, в великий свет истины после постепенного к нему приучения, потому что щадит нашу немощь. В глубине богатства своей премудрости и в неисследованных судах разумения предначертал он для нас это легкое и к нам применимое руководство, приучая видеть сперва тени предметов и в воде смотреть на солнце, чтобы, приступив вдруг к зрению чистого света, мы не омрачились. На этом-то основании придуман закон, имеющий сень грядущих благ, и предображение у пророков эти гадания истины для обучения очей сердечных, чтобы удобным для нас сделался переход от них к премудрости в тайне сокровенной. В продолжении веков, говорит Григорий Богослов, были два знаменательные преобразования жизни человеческой, называемые двумя заветами. Одно вело от идолов к закону, а другое от закона к Евангелию. Но с обоими заветами произошло одно и то же. Что же именно? Чтобы нам узнать, что нас не принуждают, а убеждают, ибо что не произвольно, то и не прочно. Добровольное же и прочнее, и надежнее. И первое есть дело употребляющего насилие, а последнее, собственное наше. Первое свойство насильственной власти, а последнее Божию правосудию. Том 1, страница 31. Особые провозвестники божественного откровения. В Ветхом Завете провозвестниками божественного откровения были Адам. Он принял от Бога и сообщил людям первую весть о Христе Спасителе. Именно что семя жены сотрет главу змея, то есть что родится некогда от Девы Марии Господь Иисус Христос, который разрушит дела дьявола и сокрушит его самого. Он же без сомнения сообщил людям о сотворении мира и человека, о первоначальной жизни в раю, об усыновлении праздника субботы и таинства брака, о грехопадении и изгнании из рая, о жертвоприношениях. Ной. Он по повелению Божьей проповедовал о всемирном потопе. Сам со своим семейством один сохранен был Богом от потопления. И после потопа получил от Бога благословение на продолжение рода человеческого. Благословляя детей своих Сима, Хама и Иофета, он предсказал, что в потомстве Сима будет истинная Церковь Божия, и что от этого потомства произойдет Христос, Спаситель мира. Авраам. Бог открыл ему, что благословятся о семени его все народы земные, то есть что от его потомства родится Христос Спаситель. С ним же Бог поставил завет быть, собственно, его Богом и установил обрезание, которое предобразовало собою новозаветное таинство крещения. Явился ему в виде трех странников, и тем давал ему понять таинство Пресвятой Троицы, требовал, чтобы он принес сына своего Исаака в жертву. И тем приводил к уразумению тайны крестных страданий единородного Сына своего Господа нашего Иисуса Христа. Моисей. Бог через него дал людям закон письменный, установил ветхозаветнее богослужение с его обрядами и жертвами, прообразовавшими голгофскую жертву Христа Спасителя. Через него же было предсказано, что Бог воздвигнет некогда великого пророка, то есть Иисуса Христа. Ветхозаветные пророки Исаия, Иеремия, Иезекииль, Даниил и 12 меньших, они, обличая беззаконие своих современников, утверждали веру в истинного Бога и предсказывали будущее, особенно о Христе Спасителе. Их устами Бог открыл людям, где, когда и от кого родится Христос Спаситель. Открыл, что он будет учить людей истинному богопознанию, будет творить чудеса, пострадает и умрет за нас крестной смертью, воскреснет, вознесется на небо и спошлет Духа Святого,